Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. Моя сегодняшняя гостья, давно не виделись, но в этой программе уже была, Элла Александровна Памфилова. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Бывший председатель Совета при Президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. Ваш преемник Михаил Федотов. Довольны работой преемника на этом посту? Или что-то сделали лучше бы? Или вообще просто не думаете об этом?
Знаете, я даже не хотела бы комментировать, потому что это уже не мое детище. Это даже бы я бы не хотела говорить, что преемник. У него своя позиция, своя логика действий в нынешней ситуации. И, ну, если бы меня это устраивало, все, я бы, наверное, осталась и не ушла бы. Поэтому дай бог им успехов и полезных дел в той ситуации, в которой они нынче находятся.
Чуть не назвал вас генеральным директором российского отделения Transparency International, то, о чем сообщают многие, в том числе и довольно серьезные ресурсы биографические. Вы расскажите нашим слушателям, как на самом деле.
Это недоразумение, это перепутали с Леной Памфиловой, замечательной Леной Памфиловой, которая возглавляет Transparency International. Ну вот с тех пор, как в свое время я ее пригласила еще в совет, когда вот я его возглавляла, да, некая путаница произошла. То есть часто бывает так, что шлют приглашение одной, приходит к другой. Но это ошибка, которую, я надеюсь, как-то исправим. Не знаю, куда там позвонить, куда написать, но мы это исправим. Нет, не являюсь.
Элла Памфилова, гостья программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Ну что, отдохнули? В политику пора? В президентских выборах участвуем? Засмущал даже.
Нет,
а что смущаться-то?
Я не засмущалась, я просто...
Не первый раз. Пойди.
Конечно, нет.
Почему?
Ну, потому что я считаю, что нет политики как таковой в моем представлении, как она замышлялась. Нет выборов нормальных, как я их все представляю. Нет конкуренции политической. А участвовать в этом шоу, ну, я считаю, ниже своего достоинства, потому что, ну, как сказать, для этого надо пойти поклониться в Кремль, да, чтобы тебе разрешили создать партию, зарегистрироваться. Ежели разрешение не получишь, ежели каких-то договоренностей не будет, значит, никто тебя не пустит. Вот я так себе представляю эту ситуацию. Ну, почему я должна подыгрывать?
Ну, жизнь-то политическая вроде как оживляется, какие-то проекты новые появляются.
Что вы имеете в виду? Конкуренция?
Ну, широкий фронт там коммунистов, простите, беспартийных возникает.
Я пока наблюдаю конкуренцию телесюжетов в нашем тандеме на двух общероссийских каналах.
А что для вас будет сигналом того, что политическая жизнь у нас есть? Есть политическая жизнь на Марсе, то бишь в России?
А для меня, ну, скажем, то, что самостийные какие-то возникнут организации, то есть не сверху из Кремля дадут добро, да, не сверху будут формировать, а те люди, которые сейчас не входят в так называемую нашу системную признанную оппозицию, которая заседает в так называемой Думе, их смогут зарегистрировать. Вот те люди, которые действительно хотят создать новые партии, выражающие интересы, пусть там какого-то небольшого количества людей, но они смогут, исходя даже из нынешнего законодательства, собрать необходимые, там, соблюсти все необходимые требования закона, принесут свои документы в Минюст, и Минюст их зарегистрирует, они смогут участвовать в выборах. Я полагаю, что уже это какой-то шаг будет. Вот. То есть не без согласования с нашими главными там политтехнологами.
Сейчас продолжу, только напомню, что в гостях в программе «Без дураков» Элла Памфилова, что работает компания «Ситивизор», транслируя исправно сразу по нескольким мониторам то, что происходит в студии. Ну и кроме того, в интернете можете найти нашу трансляцию через «Ситивизор» и помимо того на сайте «Эхо Москвы», а также через практически все Android-устройства, мобильные, я имею в виду. А Навальный – это не политическая сила, не согласованная в Кремле?
Ну, надеюсь, что нет. Надеюсь, что...
Надеетесь, что не политическая, что не согласованная?
Нет, я надеюсь, что это сила. Не знаю, политическое или нет, это он будет, это пусть он сам определяет, себя позиционирует, потому что как он будет себя позиционировать, как общественная сила или как политическая. И надеюсь, что это не согласовано в Кремле. Я полагаю, что это очень важное для страны явление, и хотелось бы, чтобы вот, скажем, людей, подобных нему, которые действуют грамотно, он действует как юрист, это грамотно, профессионально. Если их будет больше, и если они смогут между собой как-то самоорганизовываться для того, чтобы отставить какие-то ключевые позиции, я считаю, что это будет очень хорошо. Я надеюсь, что так будет. У меня есть ощущение, несмотря на достаточно такую жесткую оценку нынешней ситуации, что есть некие законы развития, есть законы такие бытия, которые никому не дано, ну, скажем, преодолеть. И даже наступает такой момент, когда власти, хотят они Литвы, скорее всего, или не хотят, что, скорее всего, им... они уже не могут не считаться с этой общественной силой. В первую очередь, общественной силой. Хотелось бы верить, что и у нас это грядет. И не в каком-то отдаленном будущем, а довольно скоро.
Но, видите, все-таки политическая эта жизнь немножко активизируется.
Да,
и кампания виртуальная пока. То есть в интернете за выдвижение Ходорковского в президенты России. Как вы к ней относитесь?
Я считаю, хорошо. Пусть будет побольше кампаний. Хотелось бы, чтобы потом они вышли из виртуальной в реальность. Ну, пока у нас самое такое живое поле, это виртуальное. Оно... Вот там все зарождается, и люди именно в сетях социальных самоорганизуются, чтобы как-то решать свои проблемы. И я полагаю, что вот некая критическая масса вот этой активности, в общем-то, виртуальной в социальных сетях, она довольно скоро достигнет определенной черты, когда наша общественная политическая жизнь перейдет в новые качества. Я не сомневаюсь, я в это верю.
Абсолютно провокационный вопрос, можете, конечно, не отвечать на него. Против одного возбуждено уголовное дело, я имею в виду Навального, второй сидит с осужденной по одному делу, и второе там на апелляции находится. Да? Вы стали бы работать с такими людьми, с одним или с другим?
Конечно. Для России, специфика России заключается в том, что часто... Скажем, отбывание срока – это не характеристика, это не как человек, не как... Но отбывание срока – это иногда характеризует человека как личность, который в чем-то пошел против режима. Это Россия, давно это в России, это исторически так сложилось у нас в России, что часто люди именно осужденные или не потому, что они там уголовники или кто-то, потому что пошли против каких-то правил политических.
То есть вас лично это не смущает, ни как личность, ни как политического человека?
Нет, абсолютно. Именно потому, что мне пришлось, поскольку, будучи 8 лет, возглавляет этот общественный совет, да, и раньше приходилось довольно много читать, и не только читать, и люди обращались, и вытаскивать людей из тюрем, незаслуженно осужденных, незаконно осужденных. И я представляю себе неплохо ситуацию, как и кого у нас засуживают, и какой процент, я полагаю, что довольно высокий процент людей сидят по, скажем, не за себя, грубо вот так бы сказала. Поэтому ситуация с нашей судебной системой, с правоохранительной системой, я не знаю, я нового ничего не добавлю, она настолько вопиющая, что это не ставит на человека какой-то клеймо позора, иногда наоборот.
А пришествие Михаила Прохорова в политику как лидера возможного правого дела, Это что, по-вашему, какой-то политический процесс?
Ну, вы знаете, естественно, я понимаю, что это согласовано все с властью, естественно, потому что иначе, ну, с учетом того, что наш крупный бизнес, он же тоже, все общественные организации крупного и среднего, и мелкого бизнеса, они все, собственно говоря, тоже, да, встроены в систему, их немножко нагнули, и они тоже не проявляют никакой самодеятельности ни в чем, без согласования с властью. Ну, вот, видимо, назрело, да. Вот, проект согласованный, очевидно. Но при всем при том, я считаю, что это неплохо. Почему? Ну, Прохорову не надо, вот действительно, деньги есть, воровать не надо, да, вот уже хорошо. То есть во власть идет ли для того, чтобы заработать, да?
А второй всё-таки... вопрос, не заблуждение ли это, но
может
это отдельный
вопрос. Да, но все-таки
вопрос,
может
да.
быть, да, хотелось бы в это верить. С другой стороны, ну, человек, понимаете, ну, наверное, есть определенные амбиции, хочет что-то еще помимо бизнеса сделать. Ну, по крайней мере, могут быть названы, если они довольно будут честны, ну, опять помечтаем, да, то, ну, скажем, да, должна быть какая-то политическая сила, ну, что ж, пусть согласован даже с Кремлем, который будет отстаивать интересы крупного капитала, именно крупного капитала, потому что охватить весь бизнес, я полагаю, что не удастся, потому что там очень глубокие противоречия, насколько я знаю, опять приходилось заниматься с мелким бизнесом, да, потому что крупный бизнес у нас часто не содействует, как во многих нормальных странах, развитию вот около него мелких, скажем, предпринимательства там индивидуально мелкого, он его поглощает, фактически это поле защищает. Тут я бы не говорила о том, что вот они охватят всю поляну бизнеса. Ну, крупный бизнес, собственно говоря, пусть они откровенно отстаивают свои интересы, пусть они откровенно говорят там об изменениях там трудовой кодекс и так далее, и так далее, и так далее. Определенные категории, там иное количество процентов, которые встроены в этот, инкорпорированы в крупный бизнес, и не только те, кто сами, скажем, владеют, но те, кто там работает, но, может быть, они за них и проголосуют. Вот пусть сам. Будет, как и многое другое. Хотелось бы, но не только это. Вот чего бы я ни хотела, что у нас происходит, чтобы это была монополия. То есть, опять-таки, вот знаете, у нас как часто, у нас где-то, я полагаю, что не менее трети населения, они вполне настроены на демократическое нормальное развитие, на, скажем, развитие, скажем, на совместность там, ну, скажем так, ориентированное на европейское развитие, скажем так, да, и нет силы политической, которая бы представляла их интересы, да. Вот не хотелось бы, чтобы, на этом поле действительно возникли еще новые политические какие-то образования и партии, которые бы представляли интересы, вот, по крайней мере, это треть от населения. Вот. И, но не хотелось бы, чтобы эта партия Прохорова, да, скажем, она бы монопольно, да, опять монополизировала право на представлять интересы вот всего этого большого, довольно и очень разнообразного спектра. Вот я полагаю, что если сейчас в процессе вот подготовки к президентским выборам возникнут еще раз я просто повторю свою мысль, вот некие самостоятельные образования такие, да, инициативных людей, ну, там, не обязательно, но, может быть, в том числе и Навальный, может, еще там другие, да, и им дадут возможность участвовать в выборах. Вот я полагаю, что это был бы такой первый хороший шаг.
Ну, Михаил Прохоров, очевидно, креативный, удачливый капиталист, скажем так, своими глазами. Ну, с российским окрасом, наверное, этого слова. Да. А можно ли по принципам предприятия или корпорации строить политическую партию и, возможно, государство?
Нет. Я думаю, что нет.
Это будет помогать Прохорову, его прошлое, бизнес? А он уже заявил о том, что не исключает своего возможного возврата в бизнес в будущем, да? Сейчас на этом этапе ему интересно было это предложение. Это будет ему мешать или будет все-таки способствовать в нашей стране?
Ну, это будет зависеть от его индивидуальных личных качеств. Если хватит ума взять то, что необходимо взять, да, вот очень четко понимать, что... Вот, может, креативность, да, стремление ну, вот к динамизму, там многие, ну, скажем, многие качества, да, которые в бизнесе существуют, и технологии, но далеко не все. Он должен четко понимать, если он начнет ориентироваться в этой ситуации, возьмет только то, что нужно, но при этом и сумеет увидеть и сумеет понять, что еще необходимо для, скажем, формирования политической структуры, да, ну, тогда может быть успех. Но в любом случае это не может быть механическое перенесение этой матрицы на политическое, на создание политической партии. Это глубокое заблуждение. И исходя из того, что это как бы правая партия, да, это очень специфичный народ. Это народ, который трудно объединяется, народ, который трудно... Там все лидеры, там все сами по себе великие. Вы знаете, я много лет вот в этом процессе и участвовала не раз, когда мы пытались объединить демократические силы. Вот это самое, ну, тяжелое, часто практически невозможное. Вот на протяжении многих этих лет это была, ну, практически невозможная задача. Потому что все самодостаточные, все великие, каждый сам по себе. И в результате объединить это очень сложно. Поэтому тут диктаторскими методами действовать нельзя. Тут убеждать их надо. Но в то же время должна быть некая жесткая дисциплина. Вот найти этот баланс, дисциплинировать и стать безусловным лидером, да, чтобы... Очень сложно. Не знаю, как оно удастся.
Ну, создайте, что ростки демократии, в общем, в бизнесе найти достаточно сложно. Да и в мелком, и в среднем, и в каком угодно.
Я имею в виду,
может быть,
это
у нас народные предприятия, красные директора,
знаете,
управление рабочими, это
вот
идея конца 80-х, начала 90-х годов.
Я хочу сказать,
ноль.
Я из своего опыта прошлой жизни, когда я начинала мастером на производстве в энергетике, да, вот, скажем, сначала там в цехе 120 человек, потом предприятие 4000 человек, энергетическое предприятие, где очень жесткие требования к охране труда, к технике безопасности, потому что приходилось одевать сапоги, там эти кирзовые или какие, на электростанциях, там котлы 60 градусов, вибрация, и не дай бог выпил или что-то, жесткая дисциплина. Вот я помню, что никакой демократии на производство, жесткая технология, жесткая дисциплина, диктаторская буквально, поэтому специфика. Демократия, пожалуйста, за проходной завод. Поэтому тут очень специфичный момент.
Так у нас технологические сказать, что в границе Российской Федерации это предприятие, которое
это
должно эффективно управляться. За границей, пожалуйста, любая демократия. Хочется, чтобы она
Хотелось бы надеяться, что не будет такого примитивного подхода. Ну, я полагаю, что эти вопросы, вот он к вам придет, все расскажет, чего он там думает. Я полагаю, что сейчас у него есть такая некая смелость неофита. Первые шишки начнут набивать очень быстро. Ну, в общем, разные этапы будут. И очень тяжелые. Ну, с другой стороны, поскольку есть определенная поддержка административная, ну, справится, наверное.
Ресурсы, может,
ресурсы есть, да. И административные, информационные и прочее.
Наверное, заключительный вопрос в этой части нашей беседы до новостей. Что-то подумалось, что число олигархов вроде как не увеличивается или увеличивается. Процесс складывания олигархического капитала и крупных олигархов у нас закончился, и часть их выдавливается, скажем, за границу, либо наоборот идет перераспределение, формируются новые.
Я думаю, так. Но судя по списку Forbes и судя по тому, что за время кризиса, ну, по-моему, Россия единственная страна, где число вот этих наших миллиардеров увеличилось на 10%, то вот здесь мы впереди планеты всей. И он и явный, видится даже на поверхности есть рост, но я уже не говорю о том, что скрытый. То, что мы не видим, тени. Ну, грубо говоря, те, кто не остается в такой в серой зоне, я полагаю, что в России как раз число людей, обладающих, скажем, у которых капитал увеличился, он возрос. Просто произошла еще большая поляризация, вот эта вот, скажем, разница между наиболее бедными и наиболее богатыми. То есть разрыв, он увеличился, и число их увеличилось. Но они не стремятся, все, многие не стремятся это показывать.
Вопрос олигархии не только вопрос, ну, как бы количества капитала, да, но еще и сращивание,
конечно,
с властью. Оно остается у нас?
Да. Я считаю, что это самая большая проблема России. Я не знаю, почему, вот на чем споткнулся Египет, да, стращивание крупного капитала с властью. Но у нас практически, у нас именно стращивание крупного капитала с властью и на всех уровнях, я считаю, что самая большая вообще проблема страны. Именно потому, что,
потому что
дело в том, что именно поэтому людей не видно. Понимаете, интерес тогда не видно, почему у нас практически не работает ничего. То есть социальной политики нет. Мы говорим о каком-то там о повышении рождаемости, а вообще качеством человеческого капитала не занимается, что качеством человека. Провалы полные в здравоохранении, в образовании, министра экологии вообще мы не слышим. То есть на самом деле именно поэтому у нас на самом деле власти и государство не занимаются человеком.
Элла Памфилова, гости программы «Без дураков». Продолжим второй части сразу после выпуска новостей на «Эхе Москвы».
Без помощников, без ограничений, без охраны и без страховки. «Без дураков».
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Я напоминаю, что моя сегодняшняя гостья Элла Александровна Памфилова. У нас здесь, наверное, от напряжения творческой мысли и каких-то внутренних разрядов что-то случилось с компьютером. Мы потеряли связь по СМС. Надеюсь, она сейчас восстановится.
Это моя буйная энергия бьет ключом.
Я уверен, что в эфир, в радиоэфир, по крайней мере, все выходит в совершенно прекрасном виде. Пришло несколько вопросов по интернету. Успел я их снять до начала этой программы, может быть, на какие-то из них ответим. Из Пензы преподаватель Михаил. В одном из интервью утверждает, он высказал, что в России именно население, сообщество самодостаточных личностей с разными политическими, мировоззренческими, религиозными взглядами. Они с большим трудом идут на взаимодействие по ключевым проблемам, которые их объединяли бы. И, собственно, вопрос. Почему советский народ, который славился своим коллективизмом, трансформировался в сообщество самодостаточных индивидуумов?
Вы знаете, видимо, где-то неправильно меня процитировали,
Михаил,
потому
Пензы,
что
да?
Я говорила о том, что, к сожалению, это моя мечта о том, чтобы наше население...
Ага, то есть мечта материализовалась в вопросе из Пензы.
Нет, то, что, в принципе, усилия мои на это были направлены, чтобы было не население, а народ, состоящий из сообщества самодостаточных личностей. Это я выразила как мечту, как пожелание, вот, которые умеют договариваться по ключевым проблемам.
Но это индивидуумы-то стали. Там самодостаточные или нет, вопрос. Но и традиции коллективизма, в общем, тоже потерялись в советских
временах. Но, к сожалению, вот это наша проблема. Мы пока еще не стали сообществом вот таких во многом самодостаточных
личностей.
С высоким чувством собственного достоинства, гражданского достоинства. В то же время, да, и потеряли вот то хорошее, что было, коллективизм. То есть такое, скажем, солидарность, когда надо помогать друг другу. Пока, ну, есть, конечно, люди, которые, и вот видите, пожары это показали, когда вот стало как-то вот опять-таки посредством социальных сетей, что люди стали приходить друг к другу на самовыручку и помогать. Но пока вот в масштабах России, к сожалению, это очень мало. Поэтому немножко вот не так.
Не так.
Да,
хорошо. Юрист из Москвы Марина спрашивает, как вы считаете, когда можно ожидать пользы от действий таких сайтов, как «Распил» и «Реформа МВД»? Ну, вы, собственно, у нас вопрос про Навального уже вставал, и мы помним вашу характеристику.
Я думаю, что польза уже есть, то, что эти сайты, то, что... Польза, она есть, она это капля за каплей, и чем... Пусть слабо, но есть хоть какая-то, скажем, там формальная реакция. И хотелось бы пожелать успеха, чтобы уже, вот, скажем, на то, что публикуется на подобных сайтах, чтобы реакция была, ну, скажем, более искренняя и конкретная, а не так, как там с Химкинским лесом и так далее, когда президент пишет резолюцию, а потом все равно его рубят. Вот, к сожалению, у нас пока так, и по всем направлениям. Вот леса в прошлом году горели, год прошел, лесной кодекс так и не приняло наше думское большинство, вокруг которого еще там фронт образуется. И нет уверенности, что в лесах опять сушняк, леса опять... Хозяина там нет, и то, что не будет этих пожаров, то, что наши... Я вчера наблюдала, когда президент сокрушался по поводу здоровья наших школьников. Да, но помимо кабинетов в школе, Надо еще думать о том, о чем дети дышат, а какую воду пьют. А если дети будут дышать тем, чем дышали в прошлом году, то никакие кабинеты медицинские не спасут их от необратимых процессов. Никто не занимается, к сожалению, по-настоящему качеством игрушек, в которых дети играют. То есть снижением агрессивности среды. Что дети едят, что дети пьют. Почему в ситуации, когда, скажем, здоровье детей стремительно ухудшается, сейчас об этом говорят все преподаватели, что приходят первые классы, дети с каждым первым классом с пониженным потенциалом сокращают там, дефектологов, детских психологов и так далее, и так далее. Все взаимосвязано. Это я к чему говорю? Говорю к тому, что, к сожалению, реакция на те проблемы, которые ставят люди, она часто такая виртуально показательная на экранах. Сказали вроде бы, посокрушались. Это мы с вами можем сокрушаться. И люди могут обычно сокрушаться. То, что, скажем, от того, какие проблемы каждый день на них сваливаются. Власти не должны сокрушаться. Власти должны решать эти проблемы. И если они видят, если они последовательно решают проблемы, которые волнуют людей, тогда и люди могут, скажем, проявлять определенную общественную активность. Если у людей возникает ощущение, что они тоже, власть что-то делает, и они совместно с властью могут решить эту проблему, в этом случае они начинают брать на себя ответственность. Если люди не чувствуют этой ответственности, скажем, то, что от них что-то зависит, они не берут на себя ответственность. Именно поэтому наше общество такое пассивное. Люди не чувствуют, что от них что-то зависит.
Вы чувствуете какую-то ностальгию по тем временам, когда были министром?
Нет, ну и абсолютно не чувствую.
Ну тогда же как раз была возможность что-то сделать.
Но вы знаете, для меня это было очень уникальное время.
Время вообще было уникальное такое. Дай бог не повторится, и вряд ли.
И я полагаю, что вот ностальгия, знаете, в чем? Вообще вы правы. Ностальгия в том, что у нас тогда не было таких огромных финансовых ресурсов. Страна, вы знаете, в каком-то положении была.
Начало 90-х годов. С 91 по 94.
Да. И тогда, ну, вы знаете, вот, ну, по крайней мере, я могу сказать о себе и, в общем-то, о многих моих коллегах из правительства. Мы жили на одном дыхании, мы напрягали вот свой ресурс, свои душевные силы, свои эмоции, свои мозги, чтобы как вот эта ситуация, вот эта миссия была почти невыполнима, да? И мы что-то делали. И пытались, ну, по крайней мере, и вот если исходить из того, что я была министром, как я все время говорила, я сталкивалась с обратной стороной реформ, с изнанкой реформ. То есть люди, которые оказались в растерянности, в трудной ситуации. Если бы, вот я сейчас думаю, тогда бы хотя бы сотую долю тех ресурсов, которые есть у нынешней власти, скольких людей можно было бы спасти от беды? Вот это такая ностальгия есть. Знаете, не ностальгия, а сожаление, что столько на протяжении стольких лет столько упущенных возможностей. Ресурсы возрастали государства, но эти ресурсы, к сожалению, с учетом нашего опыта, пусть и не только положительного, но и негативного, с учетом наших ошибок, с учетом тех шишек, которые мы набили, дальше-то параллельно, когда столько ресурсов было, столько было, скажем, благополучных лет этих нефтедолларовых лет, как можно было? Ведь можно было совершенно по-другому. Для меня это боль. Ностальгию, построить социальную политику, помочь людям встать на ноги, понимаете, изменить атмосферу абсолютно, то есть не вот эта жесткая, циничная, а атмосфера взаимопомощи. Можно было построить политику развития, вот это упущено абсолютно. А сейчас что мы? Мы имеем то, что имеем. И вот это моя боль, а не ностальгия.
Позабуду в бой, пойдете? Ну, про президента я уже спросил.
Да, вы знаете, ну, в какой бой? Вы знаете, да ну что вы, это нереально. Таким людям я же не форматный.
За что готовы пойти в бой сейчас?
В первую очередь, Вы знаете, я готова пойти в бой, но не с ветряными мельницами. Даже, вот я сейчас, у меня такой период сейчас, да, вот я такой тайм-аут вот взяла для себя, уход в себя. Я, конечно, я очень много думаю.
Вы воспользовались по полной программе. Выглядите просто замечательно.
Спасибо. Но я сейчас, как я говорю, что может делать политик в стране, где нет политики, да, в науку ушла, да, я сейчас занимаюсь научными исследованиями, да, вот в сфере политологии, социологии, да, с учетом моего уникального опыта, да, поскольку везде побывала, и в исполнительной, законодательной власти, и, ну, не просто так, да, и пытаюсь, я сейчас очень много думаю, размышляю о том, что дальше делать, и вот это, знаете, набор качества, нового качества, скажем, определенной критической массы, чтобы перейти в новые качества. Естественно, я не останусь на обочине. Естественно, что когда я четко пойму, что я могу конкретно в нынешней ситуации делать что-то, от чего будет польза, я, естественно, начну это делать. Но просто так махать руками. Я их не опускаю руки, но просто так размахивать руками бессмысленно я тоже не хочу. Вот сейчас у меня период раздумья. Вот что меня, вы знаете...
Книжку пишете?
Книжку начала писать, да. Многие мои знакомые писатели, вот, ну, моей биографии хватит на 20 человек. И, может быть, знаете, начала писать сейчас как бы для себя, вот не думая о том, что это пойдет на публику, настолько откровенно пишу, вот все вот из себя вот вытаскиваю, что было на самом деле там, ну, в общем-то, мне от самой собой, от самой себя достается. То есть, когда я вспоминаю что-то, я пишу очень сейчас откровенно. Не знаю, выйдет ли это когда-то на публику. Ну, кое-кому, да, да. Ну, много чего было, много. Я вообще такое же демократическое ископаемое, дремучее, собственно говоря. Поэтому много чего видела, знаю, помню. Никогда об этом, в общем-то, и не говорила особо и нигде, ни на публике. Многие вещи, которые, о которых я никогда не говорила. Наверное, может быть, что-то из этого, из того, что я пишу, может быть интересно и полезно для кого-то. Может быть, что-то выйдет на публику. Ну, посмотрим. А за что бы я пошла в бой?
Да.
Знаете, за детей. Потому что меня потрясает. Вот я просто насколько, скажем, почему ничего почти не меняется. Вот у нас сейчас засели, ну, то, что у нас, скажем, почему дети, то есть настолько не защищены, почему при всех хороших декларациях власти о намерениях у нас просто разгул, скажем, педофильского лобби, которая никак не может принять, скажем, Дума не может у нас принять закон на протяжении 2,5 лет, который бы ужесточил наказание за педофилию. И, собственно говоря, это вопрос, кстати, к большинству думского
Единой
России.
Вы, кстати, сторонник химической кастрации?
Вы знаете, ну, я считаю, что и это тоже можно сделать, но это не решение проблемы. Я считаю, что там надо... по многим направлениям ужесточать и наказание. То есть это набор системных мер. Потому что нельзя... Знаете, работает система, а у нас забирают детей вместо того, чтобы помочь. Это вот отсутствие социальной политики, отсутствие правосудия для несовершеннолетних. Забирают детей из семей, от родных, скажем, из многодетных, из бедных семей. Не потому, что там родители пьяницы, потому что они бедные. Но это же извращение. И куда их отдают? В казенные детские дома, где... Что там с детьми происходит, мы все знаем. Куда идут огромные средства, почему бы эти, и которые разворовываются, которые, скажем, не идут на развитие этих детей. Нелегальная торговля детьми. И многое чего происходит, и, к сожалению, вот у меня сложилось впечатление, даже из моего опыта, это, вот, может быть, одна из самых больных тем, скажем, что это лобби педофильское, помимо того, что в Думе, да, оно мощное, и тут первый вопрос, конечно, к конституционному большинству, к Единой России, почему это? Вот на выборам вопроса вот, уважаемым всем избирателям на встречах, если, правда, я не знаю, ходят ли единороссы на встречу с избирателями, наверное, кто-то ходит, да, почему они декларируют, там, бья себя в грудь о том, что они пытаются там что-то делать в социальной политике, почему до сих пор они не принимают важнейшие законы, которые бы были направлены в защиту детей. Кстати, не знаю, кто им там поддерживает в аппарате правительства и в администрации президента, но ситуация не меняется. Вот, может быть, это частная вроде бы проблема, но, на мой взгляд, это вообще одна из самых больных проблем. Ну, не знаю, я и в этой ситуации, я будучи, понимаете, даже когда возглавляла совет, что мы сделали? Закон, который президент, вот, по, скажем, по инициативе общественности, общественных организаций, которые работают в интересах детей, он как раз представил поправки в Думу для того, чтобы вот ужесточить наказание там, педофилов. И, вы знаете, прошло небольшое время, и мы видим, что в Думе он совершенно преобразился. Он стал, наоборот, в пользу фактически педофилам, грубо говоря. И вот нам удалось это предотвратить. Я помню, что сокрушались в администрации президента, и президент сокрушался. Как такое могло быть? Вот как такое могло быть? Вот объясните мне, пожалуйста. Вот то, что я могла в свое время, я пыталась это сделать. Мы, по крайней мере, тогда хотя бы, по крайней мере, президенту донесли до него эту информацию о том, что происходит с тем законом, который он вносил.
И видишь, что готова снова работать в этом направлении. Напомню, Элла Памфилова, гостья программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Вот еще какой вопрос у меня родился. Кстати, СМС включился. Есть люди в наших селениях, в том числе в Москве, восстанавливают действия программ. Вопрос такой. Совсем недавно гостем этой программы был известный правозащитник и основатель Московской хельсинской группы Юрий Орлов. Он очень четко, как ученый, проводит деление между деятельностью правозащитной и деятельностью политической. Вот вы для себя это деление проводите?
Конечно.
Или для вас деятельность на государственном посту, в которой вы занимались, и правозащитные, они все-таки как-то более
тесно связаны? Вы знаете, я, во-первых, занималась не на государственном посту, я же возглавляла этот совет на общественных началах.
Да,
я не получала зарплату администрации.
Нет, вы были и депутатом, но... вы были и министром до того.
Ну да, да. Да. Я позиционировалась всегда себя как посредником между властью и правозащитниками, потому что я не могу причислить себя, понимаете, ну, скажем, вот к истинным настоящим правозащитникам в полной степени я не могу себя причислять. Вот я как посредник, как организатор диалога, да, в этом качестве, я полагаю, что в большей степени в этом качестве я была. Я тоже, но я четко разделяю позицию Юрия Федоровича об этом, что правозащитники должны в первую очередь защищать политические, ну, права там, права политические, социальные, там, гражданские и так далее.
Экономические
права. Да, они защищают права, но в том числе и политические.
Да.
Это, и, может быть, это самое главное, потому что именно защита политических прав, она предусматривает и все остальное. Но это совершенно... А участвовать в политической деятельности совершенно другое. То есть идти на выборы, добиваться власти. Правозащитники не добиваются власти. Правозащитники с любой властью вынуждены контактировать. Нравится она им, не нравится. Для того, чтобы защищать интересы людей. Потому что надо вытаскивать из тюрем, надо и так далее, и так далее. Поэтому, когда правозащитники взаимодействуют с властью, их трудно, их нельзя обвинять в конформизме. Другое дело, что они не должны обслуживать власть. Никакую власть. Вот эта категория. Вот тут должна быть равноудаленность. Мы с вами взаимодействуем на своих принципиальных каких-то позициях для того, чтобы помогать людям. Мы вам... Но мы никогда не будем вас обслуживать, мы не будем работать на ваше укрепление, если, ну, скажем, не будем ширмой, ну и так далее, и так далее. Не будем потворствовать созданию видимости, что решаются эти права.
Вопрос из Далласа, Техас, от Вадима. Как, по-вашему, возможно ли реформировать систему, оставив этих людей во власти?
Я считаю, что эта система, она уже, знаете, как джин из бутылки, она уже переросла этих людей из власти, она уже всех подминает. Вот для меня, вот как я в недавнем интервью сказала, что это уже некий такой железобетонный бункер, да, в котором уже дышать-то сложно, а там пытаются модернизацию проводить. Я полагаю, что уже сама по себе, то есть в этой системе надо пробивать потолок. А я кого имею в виду эти люди? То есть... Значит,
ну, нынешнее что-то... очевидно, да, других уточнений не было, я прочел весь вопрос от начала до конца.
Я думаю, что кардинально, конечно, нет. Другое дело, что вот то, о чем мы с вами вначале говорили, что если уровень общественной активности самоорганизации, да, вот будет настолько энергоемок, что, он, что власти придется с ним считаться, придется реагировать, то вольно-невольно они, в общем-то, сами того не ведая, начнут потихонечку дырки в своей системе пробивать, то есть с помощью вот этой общественной активности. Вот хотя бы так пока для начала. Говорить о кардинальном изменении системы людьми, которые создавали, ну, это нелепо.
Как вы оцениваете шансы партии «Народной свободы», спрашивает Максим из Москвы.
Вы знаете, я считаю, что было бы большим достижением то, о чем мы вначале говорили, если бы их зарегистрировали. Да, они вот сейчас, по-моему, сдали документы уже или нет в Минюст. Вот я тоже не
очень знаю, хорошо,
да?
Знаю, на какой стадии, но да, партия Парнас фигурирует уже как возможное.
Вот вы говорили о том, что, скажем, если мало... Вы знаете, можно по-разному относиться к этой партии, к людям, которые ее представляют, но я полагаю, даже для самых активных ее противников в той же несистемной оппозиции было бы очень важно, полезно, если бы эту партию зарегистрировали, дали бы ей возможность участвовать в избирательном процессе, так же, как и иным партиям. Я бы вот очень хотела, чтобы это произошло, чтобы их зарегистрировали, чтобы они могли пройти весь избирательный процесс. А там уже жизнь покажет.
Пусть помучается. Да? Вы мучились, я не
помучаюсь. Да, я уже все настроила. Я знаю, что это... И я прошла все, поэтому уже больше не хочу.
А вот Наташа пишет, что я бы за президента Памфилова двумя руками проголосовала с огромным уважением и благодарностью. Так что два голоса у вас уже есть.
Спасибо большое.
На выборах, если вдруг решитесь пойти.
Да ну что вы, для этого... Кто же... Вы знаете, для этого... Вот меня тут недавно спросили, может быть ли финский журналист, может ли в России президентом быть женщина. Я говорю, у нас даже зайчик может быть президентом, если только на него поставят финансово-промышленные группы, если они сочтут, что там с помощью пиар-технологий они смогут его раскрутить, и люди как бы этому поверят. Ну, это, в принципе, ситуация недавнего времени. Сейчас, я думаю, что уже нет. Сейчас вот, судя по тому, что вот, ну, со многими людьми общаешься, знаете, что я отметила все-таки? Может быть, это мое субъективное неверное мнение. Количество людей, которые размышляют о том, что происходит в стране, что делать, как быть, а что от нас зависит, оно стремительно увеличивается. Вот люди размышляют, люди пока не знают, что делать, люди пока, многие не знают, а что они лично могут сделать, а как, а куда. Ведь, понимаете, очень много опасностей. С одной стороны, ну, может не нравится эта власть, с другой стороны, вот... А каким образом, скажем, некоторые предлагают, ну, давайте там вся оппозиция должна объединиться, лишь бы вот эту власть сбросить. Но, простите меня, давайте, с другой стороны, я, например, не хочу, чтобы, скажем, на моем горбу, да, объединившись там с ребятами, с очень, скажем, с крутыми ребятами, на моем горбу я бы к власти привела, ну, таких матерых, извините, там, я не знаю, авторитарных каких-нибудь, ну, скажем, людей, которые, да, будут, скажем, по сравнению с которыми нынешняя власть нам покажет, я не знаю, там раем каким-то, да, тоже бы не хотелось. Тут надо тысячу раз подумать, но у нас времени не так много. И, к сожалению, у меня тоже нет ответов на этот вопрос. С кем объединяться? Как объединяться? Во имя чего объединяться? Как действовать в этой ситуации? Пока это вот для меня это вопрос моих постоянных и глубоких размышлений и диалога с такими же, ну, скажем, с теми, кто думает об этом, кто переживает, и кому не все равно, кто не собирается уезжать, у кого, как у меня, не учатся дети в Лондоне там, или внуки, да, ну, вот здесь вот живешь, ничего там, собственности за границей нет, ничего нет, да и не надо, я хочу здесь жить, я хочу, чтобы и мои дети, им, скажем, и дочка моя, и внучка моя здесь жили нормально. Вот для тех, кто, для которых это наша страна, а не эта страна. Вот.
Элла Памфилова на «Эхе Москвы», без дураков. Все, хватит о политике, тем больше осталось всего немного. Вы же на досуге сейчас, в некотором отдалении от политики, разглядывая все это со стороны, наверное, не только пишете книжки, но и читаете.
Конечно, читаю.
И ящик смотрите, наверное.
Смотрю, все
и кино какое-нибудь. Что из находок последнего времени? Абсолютно вот не политический вопрос. Что понравилось? На что обратили внимание,
вы знаете,
на
как
что раньше
странно,
не хватало
я
времени?
Да, все равно я много работаю. Работать приходится, да. Надо же и чем-то жить, и деньги зарабатывать. Но время, когда остается время, вот от всего того, о чем мы сказали, ну, вы знаете, читаю, я много читаю. Я читаю Пелевина, конечно, вот для меня. Читаю...
Ну, то, что такое неразвлекательное
чтение. Нет, это была большая роскошь. Я читаю Быкова, читаю Пелевина, читаю вот то, что... Улицкую, конечно, я ее очень люблю. И как человека мы с ней вот как-то пересеклись в Германии на одной очень интересной конференции, и вдруг поняли, что вот с ней единомышленники оказались в смысле развития вот мира, да, каких-то законов развития мира. Удивительный человек, конечно, для меня удивительный как писатель и как человек.
Есть такое ощущение со стороны немножко, что телевидение меняется. Пока не в области политических передач, но уже социальные какие-то появились там про ЖКХ и прочее, но и вообще становится чуть-чуть как-то более цветным, не таким однообразным. Если брать за рамками информационных программ.
Могу сказать по секрету, что на некоторых, не знаю как, но вот на себе прочувствовала, цензура остается. Да. Вот недавно, давеча, можно расскажу?
Нет, никто сейчас не говорит, что она исчезла.
Да. Тут вот когда был конфликт Рошель с Минздравсоцразвитием, ну, естественно, это полный абсурд. Ну, надо вот представиться, да, пожаловаться Путину. Я, естественно, выступила как могу по этому поводу. И у меня на эту тему взяла интервью НТВ в передачу вот Кирилла Позднякова сегодня, итоговая программа. Ну, естественно, ничего не... Интервью взяли, в программе его не оказалось. Нет. Звоню, спрашиваю, ну вот вырезали. Через некоторое время звонят из передачи НТВшники. У них намечалась программа по смертной казни. Я долго отказывалась. Уговаривали, наверное, дня два уговаривали. Назначили время съемок, там должны были быть Борщевские, другие. Ну, хорошо. Я уже ради смеха согласилась. И, вы знаете, вечером звонят и говорят, извините, начальство запретило именно вас, Памфилову, есть указания, как бы вот вы, значит, фигуры, которые в каких-то там списках, которых нельзя приглашать. Ну вот, это как бы лично. Но, с другой стороны, я с вами согласна, да, что-то стало появляться положительное для людей. Вы знаете, я очень рада, что на Первом канале есть такие передачи, как «Контрольная закупка», «Среда обитания». И именно как помочь людям выживать в этой среде, агрессивной среде обитания, когда государство часто абсолютно недееспособно, не
будем
может спасти.
Будем не только выживать, но и жить назло всем, как мы умеем. Спасибо огромное вам, Элла Памфилова, была гостьей программы «Без дураков». Успехов вам огромных.
Спасибо.